Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие наши слушатели. Меня зовут Кира Лаврентьева, и я хочу вам представить наших сегодняшних гостей в студии Светлого Радио. Алексей Павлович Сивохин, директор фонда Сивохиных, потомок Ефрема Никифоровича Сивохина. И, кстати говоря, о том, кто был Ефрем Никифорович, что он сделал для государства российского и Русской Православной Церкви, мы сегодня будем говорить в этом часе. А также у нас в студии Виталий Васильевич Костыгов, сотрудник Института русского Афона. Здравствуйте, Алексей Павлович. Здравствуйте, Виталий Васильевич. Здравствуйте. Рада видеть вас в нашей студии. Ну что, да, Алексей Павлович, наверное, прежде чем говорить о Ефреме Никифоровиче, важно сказать, что это был потомственный почетный гражданин, кавалер Санкт-Петербурга. Поправьте меня, если я не права. Купец первой гильдии, член-учредитель императорского православного палестинского общества, статский советник, известный благотворитель и много-много-много кто еще. И в этом году мы празднуем 200 лет со дня рождения Ефрема Никифоровича, и у вас целые мероприятия по этому поводу. Также ваш фонд Сивохиных, который вы возглавляете, полностью посвящен памяти Ефрема Никифоровича. И вы знаете, вот прежде чем мы перейдем к биографии Ефрема Никифоровича, прежде чем мы перейдем ко всем мероприятиям его памяти, давайте, наверное, вот буквально пару слов. Почему, Алексей Павлович, вы этим занялись? Вот вы человек 21 века. Вы занялись памятью действительно удивительной личности, но которая все же жила 200 лет назад. Вот почему? В чем ваша главная мотивация? В чем ваш главный смысл?
Ну, так произошло, что в 2015 году и в 2016 году умерли мои родители. Угу. И мне стало интересно узнать их родословную. Мне отец говорил два раза за всю жизнь, что у нас в роду был купец. Был купец. Что за купец, никто не знал. Вообще не было никакой информации. Естественно, не было интернета. Естественно, и родители, ни родственники. Никто не знал вообще, что за купец у нас был. И вот когда мои родители умерли, я, значит, в интернете начал искать фамилию Сивохина. Значит, и вот я обнаружил большую статью от Казанского собора кафедрального Санкт-Петербургского, угу. Большую статью, где описывался на двух больших страницах, большую статью про его биографию. Почти достаточно кратко, но зато очень объемно, угу. Где он родился и где он умер. И умер он, оказывается, его похоронили в Вышнем Волочке. Я поехал в Вышний Волочок, и я попал в его усыпальницу. Я попал в его усыпальницу.
То есть до этого я увидел, вы там не были?
Не был. Угу. Увидел надгробный камень его супруги Неонилы Афанасьевны. И вот здесь у меня что-то ёкнуло. И, естественно, я уже принял для себя решение искать информацию про него. И в течение, наверное, там 5 лет где-то у меня накопилось столько информации с разных архивов, из газет, из журналов, которые я нашел и в интернете, и в библиотеках. У меня набралось достаточно большое количество информации, такое количество информации, что я решил все-таки написать книгу. Принял для себя решение. Это был период пандемии как раз, у меня было свободное время, и я вот за 3 месяца где-то примерно написал книгу. Назвал ее «Навечные времена», и появилась
вот это
книга.
Да. Вдохновение прям вас посетило, да, Алексей, да. Павлович.
Я каждое утро на даче, это было летом, вставал в 5 утра, у меня была там беседочка такая летняя, закрытая.
И вы писали?
И я писал.
А вы когда-нибудь с писаниной были связаны?
Нет, никогда. Потрясающе. Я сам строитель по образованию. Ну, так вот получилось.
Вот это да. Но это вдохновляет. Ну. Это вдохновляет, Алексей Павлович. Это совсем другой уже поворот. Угу. И, кстати говоря, память предков, она же дает нам силу жить, как-то менять свою жизнь. И вот, мне кажется, в вашем случае это как раз и произошло. Вы нашли своего предка, большого, великого предка, и вот как-то, как будто он немножко вам чего-то своего передал.
Я даже не знаю, что ответить на ваш вопрос, но я могу сказать, что то, что я нашел эту всю информацию про него, я был сильно удивлен. Я не ожидал, что он был таким человеком. И, конечно, это наложило
что-то
отпечаток на меня, конкретно. Угу.
И вы стали праздновать дни его памяти, вы стали устраивать мероприятия, да. Вы написали книгу, создали фонд. То есть вы много очень разных добрых дел сделали в памяти.
Ну, фонд создали чуть-чуть пораньше, да. Потом начали поиск этой информации. Значит, в метрической книге мы точно определили, узнали дату его рождения, никто не знал до этого его. Нашли мы все-таки в метрических книгах Ярославской области в архивах дату его, точную дату его рождения. Вот. И за полгода до дня рождения мы начали готовиться к юбилею, 200-летнему юбилею со дня его рождения. Мы проинформировали Вышний Волочок, где он похоронен, мы проинформировали в Санкт-Петербурге Казанский собор, где он был прихожанином Казанского собора, где по нему совершалась панихида до 17-го года после его смерти ежегодно. Uh-huh. Вот. И мы проинформировали Императорское православное палестинское общество, что он являлся членом учредителей, они тоже были удивлены, очень обрадованы, что у них появился ихний этот самый, ну, сотрудник в прошлом. И они, значит, и так получилось, что ИППО 1 февраля, это день рождения Ефрема Никифоровича, они собрали конференцию в Твери, на Тверской земле, где вот похоронен Ефрем Никифорович, и конференцию в Государственном университете Тверском провели конференцию, посвященную 200-летнему юбилею Ефрема Никифоровича Сивохина. После этой конференции мы небольшой группой с телеканалом «Союз» проехали в Вышний Волочок в день рождения, возложили цветы к его, в его усыпальнице, ему. И что самое удивительное, это было 1 февраля, погода была ужасная, шел дождь всю дорогу, но когда мы приехали в монастырь, дождь прекратился, появилось голубое небо и вышла радуга.
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 1 февраля.
1 февраля зимой. Я первый раз зимой видел радугу. Это в день его рождения. Посмотрите.
Да.
Вот что это такое. Угу. Вот. Значит, именины мы отпраздновали в Санкт-Петербурге, в Казанском соборе, где тоже прошла конференция. Нам дали конференц-зал, который находится под Казанским собором, с разрешения митрополита Санкт-Петербургского. Прошла конференция.
Митрополита, да.
С разрешения, с благословения митрополита, Санкт-Петербургского, Новгородского в Арсенофе. Вот, 9 числа была конференция, а 10 числа это как раз именины были Ефрема Никифоровича. Вот. Прошла панихида в Казанском соборе. Было все очень трогательно. Это была первая панихида после 108-летнего перерыва.
Вот это да.
В Казанском соборе.
Это событие.
Это событие.
Буквально несколько слов, Алексей Павлович, как Ефрем Никифорович относился к Казанскому собору? Это благотворитель Казанского собора?
Ну, ктитор.
Он же очень много помогал разным монастырям и храмам.
Нет, он был самый, он помогал и материально Казанскому собору, и он был, и он был почетным членом общества при Казанском соборе, который помогал нищим, бедным.
Понятно.
Прихожанам. Угу. Вот. И 17 февраля в Вышнем Волочке, уже с благословения митрополита Тверского и Кашинского Амвросия, прошли торжества, посвященные 200-летнему юбилею Ефрема Никифоровича Сивохина в Казанском женском монастыре в Вышневолоцком.
Угу.
Прошла также научная конференция, на которую были приглашены представители храмов, где Ефрем Никифорович, которому помогал, это Леушинский монастырь, это Дом Милосердия, это храм Преображения Господня Санкт-Петербургского, это Коневский монастырь, это Сладожского озера, это Белогостецкий монастырь, это вблизи Ростова-Великого, это члены, представители ИППО приехали, родственники приехали с его родины, Мышкинского уезда, где он построил на своей родине три школы.
Светлый вечер. На радио «Вера».
С Светлый вечер и на Радио Вера. И напомню, что у нас в гостях Алексей Павлович Сивохин, директор фонда Сивохиных, потомок Ефрема Никифоровича Сивохина, о котором мы сегодня говорим в этом часе, и Виталий Васильевич Костыгов, сотрудник Института русского фона. Меня зовут Кира Лаврентьева. Давайте к Виталию Васильевичу перейдем. Виталий Васильевич, расскажите, пожалуйста, чем русский афон, чем институт русского афона, как он связан с Ефремом Никифоровичем? Потому что явно мы тут объединены всей одной темой.
Ну, не только с Ефремом Никифоровичем, а со многим благотворителями московскими. Да. Их тем более достаточно много. Ну, помимо, я могу перечислить те благотворители московские, которые оказывали помощь Афону. Это вот Солдатенков Козьма Терентьевич, Морозов Абрам Абрамович, Ланин Петр Николаевич, Мамонтов Александр Ильич, Алексеев Семен Александрович, Прохоров Иван Трифонович, Третьякова Анастасия Константиновна, Елисеев Петр Алексеевич. А уже с 1872 года в переписке с Афонами стало появляться и имя отца петербургского и тверского благотворителя Ефрема Никифоровича Сивохина. Так вот, например, занимаясь темой Арсения Минина, это вот московского знаменитого строителя московских часовни на Никольской улице, которая, к сожалению, не сохранилась. Ныне Афонское подворье находится у нас на Таганке, а тогда находилось на Никольской улице. Вот. И вот Арсений Минин как раз основатель этих двух часовен. Вот, и в процессе подготовки и строительства этих часовен благотворительность большую оказывал Ефрем Никифорович Сивохин. Вот, ну, я могу поподробнее, как бы, или что?
Ну, давайте буквально, да, и еще все-таки поподробнее, чтобы мы понимали, что к чему.
Дело в том, что как это получилось. Когда прибыл он старца Афонской обители, целителем Пантелеимон, послали Арсения Минина с мощами. Послали Арсения Минина с афонскими мощами в Россию для сбора, ну, подаяния, для, чтобы монастырь занимался громадным строительством новых храмов, поэтому средства были необходимы. Прибыв со святыни, столица тогда находилась в Санкт-Петербурге, он в Санкт-Петербурге остановился. И оттуда стал со святыни ездить по градам и весям нашей Российской империи, начиная практически всю европейскую часть объездили в течение 62 по 68 год. А затем уже, благодаря, была устроена часовня русского патриона монастыря в Москве на Никольской улице. Ну, вот так кратко, как появился Арсений Минин. И, а как теперь нужно рассказать, как с Ефремом Никифоровичем познакомились.
Вот это было бы интересно, да.
Ну, я уже перечислил благотворителей. Среди них был Ефрем Никифорович Сивохин. Знакомство произошло, если поподробнее могу рассказать. Представитель Арсения Минина, Алексей Осипович Задека, будущий монах тоже, был направлен в Санкт-Петербург, и как раз он там познакомился. Может быть, побывал он на этих... на Апраксином дворе, где проходили, находилась лавка, там же находилась, насколько я знаю, производилась торговля Ефрема Никифоровича. Думаю, там он-то познакомился с ним. И решил познакомить с ним Арсения Минина. Знакомство состоялось в 72-м году, и, видно, они понравились, будем так сказать, друг другу. И с тех пор завязалось с ними уже более тесное знакомство. И отец Арсений Минин уже решил, может быть, попросить помощи петербургского благотворителя для подъема храмов и монастырей русского Пантелеимонова монастыря. Ну, так состоялось знакомство.
Так, и Ефрем Никифорович уже потом очень плотно дружил с Афоном.
Да, уже достаточно не просто плотно, а практически постоянно сотрудничал с афонитами. И стараниями Арсения Минина и старцев русского Пантелеимонова монастыря решено было построить храм в честь Ефрема Сирина в месте первоначального нашего монастыря, это Старый Русик. Сейчас этот монастырь потихонечку возрождается, он немножко в стороне от моря. Вот. И был даже уже написаны были иконы, был создан иконостас. Благотворители подготовили даже перламутровые Евангелия и множество святынь. Иконостас был даже готов, все. Но храм так и не был построен, к сожалению. что послужило, что, какие препятствия были, к сожалению, переписка Арсения Минина умалчивает об этом, я не могу сказать. Но стремление построить такой храм Арсений Минин не оставляло. Поэтому, когда он получил новое послушание поднять, построить, как бы сказать, ну, филиал русского Пантелеймона монастыря уже на Новом Афоне, это теперь уже, ну, современная Абхазия, то решено было построить храм в честь Ефрема Сирина уже в Абхазии.
Интересно, то есть прямо распространение
да,
такое?
Да, 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 да. И все эти святыни, которые были подготовлены для будущего храма, были перенесены туда. Ну, к сожалению, история наша очень бурная и непростая. Во время русско-турецкой войны был сожжен и этот храм, который был построен, Покровский храм, и все подготовленные материалы, поэтому, к сожалению, храм не был построен. Но я хочу как бы в утешение Ефрему Зикифоровичу сказать, что все-таки храм был построен. Да. И есть видимые свидетельства того, что он как бы... Святыня Ефрема Никифоровича не осталась в Туне, будем так говорить. Тут приходится постоянно делать какие-то отступления, поэтому вы уж меня простите,
потому что
соединить все это и в двух-трех словах непросто. Да, 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 это очень непросто. Дело в том, что Ефрем Никифорович Сивохин помогал множеству, не только и русскому Пантелеймону монастыря, но множеством келий, которые было на Афоне. И прежде всего, одной из интереснейших келий, которую возглавлял православный грек, ну, живший в Турции, это Хаджи Георгий, был такой интересный старец. Если вам интересно, я поподробнее о нем расскажу. Старец очень интересный, Хаджи Георгий,
проживший. Мне кажется, я слышал о нем, да.
Да, слышали, да? Ну, вот-вот. Я сам как бы поподробно сейчас вот это все и соединил, и получилась очень интересная история с Хаджи Георгием. Его жизнеописание несколько напоминает даже жизнеописание нашего Сергия Радонежского. Он долгое время не мог научиться читать. Четыре года он бродил, открывался от отца в пещере, пока не научился читать. Вот сам себя заставил. Ему явилась Божья Матерь, и как бы такое же чудесное явление, как произошло с Сергием Радонежским, произошло с ним. Он стал не просто читать, а стал легко и бегло понимать Священное Писание.
Ну да, я думаю, поподробнее в интернете можно
узнать. Да, это можно потом, поподробнее. Да. Ну вот, старец Хаджи Георгий, да, у него было большое братство, но русских там не было. Русские, среди русских появился только один русский инок, это был инок Парфеник, кстати, земляк Ефрема Никифоровича Сивохина из Петергофа.
О, вот такие вот пересечения.
Из Петергофа, да, из Петергофа.
Петергофа.
Да,
так,
из Петергофа.
Так.
Старцы русского Пантелеймонова монастыря, старцы, вот этому братству Хаджи Георгия дали место в своей келье. В своей келье. Келья пустовала долгое время, она была расписана русскими и сербскими монастырями, мастерами в XVIII веке, значит. Эта келья называлась келья архидиакона Стефана.
О, ничего себе.
Вот, и как раз Ефрем Никифорович Сивохин был благодетелем этой кельи. Да, и он для этой кельи пристал более 6 тысяч рублей. И
а вот по там, тем временам это было
это
было,
это очень большие деньги. Вот мне на Афоне рассказывали, что ну, по стоимости, значит, царский рубль стоил примерно это 3 тысячи современных рублей.
Да, 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 да. Да, это очень большие деньги.
Это еще по тем временам, как говорится, а сейчас это. И вот эту большую сумму, 6 тысяч рублей на восстановление этой кельи, кельи просто чудесная. Она до сих пор сохранилась, ее отреставрировали, да. И сейчас русские художники, реставраторы отреставрировали там удивительные фрески. И я, к сожалению, не удалось с ней побывать, но могу сказать, это один из шедевров зодчества, то есть живописи именно XVIII века. Удивительный по красоте росписи, и выпущено уже несколько альбомов, даже, я насколько знаю, посвященных вот этой келье. Вот в этой келье и поселили, это значит, вот эта келья стараниями Ефрема Никифоровича как раз в нее вдохнули вторую жизнь.
Вот почему в Туне его старания, да?
Да, 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 не остались
не испарились, да, да, да.
Да, спасибо. Вообще, афонские истории, они, вы знаете, очень длинные.
Да,
и
очень интересные.
Очень интересные.
Можно несколько программ посвящать.
Сказать, описать в двух и трех словах.
Нет, нельзя. Это надо прям отдельные программы.
Почему? Потому что он живет как бы в тишине и молчании, и события, которые, будем так сказать, очень интересны слушателям, они происходят очень медленно и редко.
Да. Ну, Афон – это такое наше вдохновение русского народа, это правда.
Да.
Спасибо, Виталий Васильевич. Светлый вечер на радио «Вера». И у нас в гостях Алексей Павлович Сивохин, директор фонда Сивохиных, потомок Ефрема Никифоровича Сивохина, и Виталий Васильевич Костыгов, сотрудник Института русского фонда. Меня зовут Кира Лаврентьева. Мы вернемся к вам совсем скоро. Пожалуйста, не переключайтесь.
Светлый вечер на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. И у нас в гостях Виталий Васильевич Костыгов, сотрудник Института русского фонда, Алексей Павлович Сивохин, директор фонда Сивохиных, потомок Ефрема Никифоровича Сивохина, потомственного почетного гражданина и кавалера Санкт-Петербурга, купца первой гильдии, члена-учредителя Императорского православно-палестинского общества, статского советника, благотворителя. А его добрых делах мы как раз частично сейчас узнали от Виталия Васильевича, так как с русским Афоном Ефрем Никифорович связан был очень тесно, очень много помогал Афону, и до сих пор плоды его трудов сохранились на Афоне. Также келья, который сейчас рассказывал нам Виталий Васильевич, до сих пор с прекрасными, удивительными фресками все сохранилось. Да, и это, кстати говоря, удивительно, Алексей Павлович, давайте вернемся к личности Ефрем Никифорович, поговорим о нем. Да, и, дорогие друзья, если вы хотите поподробнее узнать о личности Ефрем Никифоровича Сивохина, заходите, пожалуйста, на сайт fond-sivohinykh.rf. Там, кстати говоря, очень много информации, это действительно очень вдохновляет. Вдохновляет и узнавать о наших великих предках, благотворителях императорской России. Также вдохновляет узнавать о собственных предках. Так что, дорогие друзья, слушайте, радуйтесь, будем гордиться тем, какие люди у нас жили, какие люди храмы строили, какие люди Россию создавали. Вот это, конечно, очень интересно. Алексей Павлович, расскажите о нем. Что это был за человек, Ефрем Никифорович?
Ефрем Никифорович родился в Ярославской губернии в 1825 году. В 12-летнем возрасте был отправлен мальчиком в Санкт-Петербург работать на Апраксин двор. Значит, земли, где он родился, принадлежали тоже господам Апраксинам. Чтобы было
понятно.
Да, это
известный дворянский род, да.
Да, значит, в 19 лет Ефрем Никифорович становится приказчиком, что для того возраста являлось очень редким случаем. Тогда приказчиками становились где-то в 40-45 лет. В 20-летнем возрасте женился Ефрем Никифорович на Неониле Афанасьевне, на супруге соседнего села. И 20 лет их совместной жизни, к сожалению, они оказались для них трагическими. У них родилось 3 мальчика и 3 девочки, все они умерли во младенчестве. Ефрем Никифорович, похоронив своего последнего ребенка в 1866 году, девочку 4-летнюю Александру, вступает в купечество. И вот здесь он принимает для себя уже, наверное, однозначно решение своей супруги, они решают свою жизнь посвятить благотворительности. Ефрем Никифорович, зная, естественно, с 12-летнего возраста, работая на рынке, знает хорошо этот бизнес. Он сразу покупает, не сразу, через 9 лет, он покупает 2 центральных корпуса на Апраксином рынке трехэтажных с 29 лавками и начинает заниматься торговлей овощными и бакалейными товарами. Очень быстро он становится уже достаточно богатым человеком. В 75-м году он покупает свой собственный доходный дом на Гороховой улице, дом 54. Все деньги, которые идут от торговли, все деньги, которые идут от сдачи квартир в найм с этого дома, они все идут на благотворительность. Ефрем Никифорович, я нашел около более 20 обществ санкт-петербургских, где пожизненный, где почетный член, благотворитель. Ефрем Никифорович строит у себя на родине 3 школы, помогает своим землякам. Ефрем Никифорович участвует в становлении и строительстве многих храмов и монастырей. Перечислить их, наверное, тоже сейчас нет смысла, потому что...
Давайте главные назовем.
Главные,
три главных.
Три главных. Но это Казанский женский монастырь, это Вышневолоцкий.
Да,
это Белогостицкий, наверное, монастырь, который близ Ростова Великого, где он являлся самым крупным жертвователем за весь XIX век. Это Леушинский монастырь. Леушинский монастырь. К сожалению, его затопило водохранилище Клязьминское, но осталось подворье. В Санкт-Петербурге есть подворье Леушинского монастыря.
То есть, фактически, он лишился детей, заработал деньги, и эти деньги стал вкладывать в строительство храмов, монастырей.
Храмов, монастырей, в образование, в детское образование.
То есть, не отчаялся, он стал делать добрые дела.
Да. И это, наверное, редкий случай, что этот человек пожертвовал какие-то деньги для чего-то одного, знаете.
Да. Он
посвятил свою жизнь ради благотворительности. Он ничего не жалел, как это самое, вот он писал, доцерковные книги про него, ничего не жалел, готов был все отдать Царице Небесной. Это вот так писал. Про Казанский женский монастырь, который он основал.
Алексей Павлович, ну вот он ушел в это, да, в благотворительность, как нашел утешение для себя. А о супруге что-то известно? Все-таки 6 детей потерять — это...
Супруга на протяжении всей ее жизни была рядом с ним.
Помогала ему.
Она помогала. Это мало того, что она помогала, я хочу сказать, что Казанский женский монастырь возглавляла игуменья Досифея, это подруга Неонила Афанасьевна, его супруги. Я хочу сказать, что Леушинский монастырь, почему он туда тоже стал благотворить, потому что там тоже была, она была не игуменья, а настоятельница еще общины, мать Сергия, это тоже подруга Неонила Афанасьевна. То есть Неонила Афанасьевна принимала тоже активную часть. После смерти Ефрема Никифоровича ей пришлось, она еще прожила 7 лет после его смерти, пришлось ей закончить все дела в Санкт-Петербурге, на родине, там вот школу достраивали в Петербурге, она, значит, продала, я так подозреваю, доказательств нет, но я так подозреваю, что вот эти торговые корпуса на Праксином дворе, она продала доходный дом, и все эти деньги она направила, опять же, на благотворительность, ну, тут, наверное, на Казанский женский монастырь, потому что он развился до такого уровня, что в нем где-то проживало до 1500 сестер.
Да, это немало, кстати, особенно для тех
времен. Это очень большой. Самый крупный считался в Тверской губернии, возможно, и во всей России.
Про жену понятно. Неонила Афанасьевна. Так, возвращаемся к Ефрему Никифоровичу. Какие-то вот главные, наверное, повороты его жизни можете рассказать?
Ну, главный поворот его жизни... Ну, его благотворительная деятельность, она, география ее, она просто огромна. Это от Японии до Прибалтики и начиная, наверное, от Ладожского озера и Иерусалима заканчивая. Он помогал также церквям Болгарии, Афона, Прибалтики, ну, естественно, вот центральной европейской части России, Санкт-Петербург в основном.
Казалось бы, да, бизнес-то у него такой вроде, по нынешним меркам, очень большой, а сколько от него дохода было?
И еще, значит, хотелось бы сказать, что в 1882 году примерно он заканчивает с торговлей, с торговой деятельностью и посвящает себя полностью благотворительности. Вот последние 6-7 лет своей жизни он занимается только благотворительностью. Его дом на Гороховой, 54, посещают церковнослужители, приезжающие в Санкт-Петербург к Исидору, митрополиту главенствующему, по каким-то служебным делам, они останавливаются в доме Севохина. Поэтому в его доме был и Николай Японский, и Иоанн Кронштадтский.
Да, вы что?
Да. В его доме были как раз вот Сафона, Минин.
Гости. Был, да, Арсений Минин.
Да, Арсений Минин. Не был только он. Игумен, игумен Свято-Андреевского Афонского скита.
Монастыря.
Ну, скита, ну, да, скита. Вы скита, помните, Виталий, да, Васильевич, кто был в доме Евгения Никифоровича? Имена какие-нибудь?
Ну, я имена не могу вспомнить, ага, да. Ну, я могу единственное дополнить, тут еще очень интересно про, ну, правда, не Ефрем, как бы небесного покровителя Ефрема Никифоровича, Ефрема Сирина.
Ефрема Сирина.
Я хотел бы немножечко,
да,
рассказать.
Да.
Ну, может быть, немногие знают, что... Я могу вам поведать, если это интересно, где хранится архив Феофана Затворника. Потому что вот масса изданий, все. Вы, наверное, не в курсе? Нет, я вам расскажу немножечко вкратце. Ну, я как бы и свяжу с Ефремом Никифоровичем. Дело в том, что большая часть Арсения Минина, которого, ага, я вам рассказывал,
да,
познакомился в 1865 году во Владимире с будущим епископом Феофаном Затворником, который еще не ушел в затвор.
Да.
Да, да, да. Но после того, как уже Феофан ушел в затвор, знакомство это вновь возобновилось уже в смысле издательской деятельности. И вся издательская деятельность проходила Феофан Затворник через Русский Пантелеймонов монастырь. Вот, и тогда же был, ну, вот, небесный покровитель Ефрем Никифорович, это Ефрем
Сирин.
Ефрем, угу, Сирин, да. Святитель Феофан подготовил знаменитый свой псалтырь Ефрема Сирина. Угу. Ну, вы знаете, разделен на, значит, 150, да, кафизм, да, разделен на 20 этих кафизм, да, 150 этих псалмов. И вот это издание было издано, три издания издал Русский Пантелеймонов монастырь. Вот как раз Арсений Минин ездил за этим рукописью, рукопись привез эту. Угу. Это, так что вот, как бы зримое свидетельство небесного покровителя Ефрема Никифоровича, вот эта псалтырь, которую читают русские люди как раз, и особенно Великим постом.
Да, до сих пор.
До сих, угу, пор, да, вот. Видите, как бы связь идет и здесь даже, с этой стороны.
Связи вообще очень много прослеживается.
Да, да.
Очень,
да,
много. Кстати говоря, вот как раз думаю о том, какой плод может оставить человек, да? Казалось бы, один человек, вот мы все рассуждаем, ну что я могу сделать? Ну вот что, я вот слабый, я вот немощный, у меня столько проблем, что я могу сделать? А тот человек 6 детей потерял. И такой плод богатый оставил, что уже вот 200 лет со дня рождения, ну, а мы сидим и посвящаем ему программу.
Как говорят,
вашими
человек,
трудами,
человек как Алексей свеча. Павлович. Ну, а каждая свеча, точно, горит по-разному. Одна так, другая.
Да. Нам бы хоть одну сотую, да, сделать того, что сделал Ефрем Никифорович, и то, наверное, шансов не будет.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер. На радио «Вера» у нас в гостях Алексей Павлович Сивохин, директор фонда Сивохиных, потомок Ефрема Никифоровича Сивохина. Узнать подробнее, кстати говоря, о Ефреме Никифоровиче можно на сайте fond.defis.sivokhin.rf. Также Виталий Васильевич Костыгов, сотрудник Института русского афона. Меня зовут Кира Лаврентьева. Алексей Павлович, что вы еще хотите рассказать про вашего прекрасного предка?
Ну, Ефрем Никифорович был членом-учредителем ИППО. Давайте,
да,
два слова,
да,
скажу.
Да, да,
да. Да.
Очень,
помимо, да, помимо великих князей, аристократии, военных, в число учредителей попали два купца из сословия купеческого. Это Сивохин Ефрем Никифорович и Смышляев Дмитрий Дмитриевич.
Угу.
Два человека только.
Всего два.
Всего два. Угу. Причем надо сказать, что в то время, наверное, были и более богатые купцы, и более состоятельный, знаменитый, но почему-то вот именно эти,
да,
двое попали.
Это любопытно.
Это любопытно. Я думаю, что это из-за того, что вот их неотношение к вере, к православной церкви.
Ну да, туда это, бы кого, конечно, не брали.
Да, вот это, угу, отношение, вот их особое, за это особое отношение, наверное, все-таки их пригласили, угу, поучаствовать.
Благочестие.
И стать, да, учредителями. Угу. Значит, Николай Японский посещал его дом, как я вам сказал. Я хочу выдержку маленькую прочитать.
Давайте.
Как Николай Японский отозвался после... Он неоднократно там был, угу, 4 раза. Вот это в письмах и Николая Японского. И это ниоткуда я не придумал. А он описывает эти посещения. И вот в последнем посещении, это в 1880 году было, значит, Николай Японский пишет, что... Нравится мне это милое русское простое семейство, не зазнавшееся, благотворящее направо и налево и молящееся так, как, дай Бог, монаха молиться». Вот так он написал о семье Севухиных. Это после молебна, который по просьбе Ефрема Никифоровича он в моленной комнате провел в этом доме на Гороховой, 54. Угу. Вот, значит...
Алексей Павлович, известно, куда они ходили, в какой храм с супругой, и кто был их духовником?
Духовником, значит, ну, они были прихожанами Казанского кафедрального собора в Санкт-Петербурге.
Да. Логично.
Да. Духовником был такой Николай Алексеевич Лебедев, настоятель Казанского собора.
Отец Николай Лебедев.
По-моему, Николай Лебедев.
Ну, как раз настоятель собора.
Настоятель собора, да, Лебедев такой. Да, да, да. Он потом на 40-й день еще даже со своей свитой приехал в Вышний Волочок и отслужили там еще молебен по Ефрему Панихиду, по Ефрему Никифоровичу Севухину на 40-й день. Это вот с Казанского собора. Его там очень почитают и до сих пор почитают. И панихида о нем проходила до 17-го года, как я говорил. И, естественно, за все эти благотворительные деяния Ефрем Никифорович был оценен правительством. Он награжден 6 орденами и 2 золотыми медалями за благотворительность. Я хочу сказать, что я начал смотреть, сравнивать его с другими купцами, с другими предпринимателями, меценатами. Я нашел одного только. Нашел одного санкт-петербургского, но это барон. Барон Штиглиц, который имел такое количество орденов и медалей. Я больше таких не встречал людей. Нет, может быть, я что-то еще не знаю. Может быть, и есть какие-то люди, которые такое же количество орденов и медалей имеют. Но, во всяком случае, он где-то там вот в тройке, в пятерке первых лиц получается. Это потрясающе, конечно.
Потрясающе,
когда
да?
я начинал изучать его биографию, я, конечно, не ожидал того, что вот что это я вот. Что это был такой человек. Какой-то, как мне отец говорил, какой-то купец.
Какой-то купец.
Какой-то купец.
Ну, скрывалось же все в советское время. Боялись это все вспоминать, ворошить, говорить об этом. Все рискованно слишком было. Алексей Павлович, как вы думаете, вот зачем нам нужна память этих людей, наших предков, этих прекрасных? Вот чем она нас укрепляет?
Сложный вопрос. Сложный вопрос.
Но я просто, знаете, почему его уже не первый раз вам задаю? Потому что вижу, что вы очень вдохновлены, очень искренне относитесь к Ефрему Никифоровичу, как будто вы знакомы лично. Вот есть такое ощущение у меня.
Но...
Поэтому я вас пытаюсь вот в эту сторону немножечко подвинуть, чтобы вы ответили на этот вопрос. Я-то понимаю, почему. Потому что я на вас смотрю, я вижу вас, и я понимаю, что это для вас значит, и также сама вдохновляюсь. Но у нас же нету возможности у наших слушателей видео посмотреть. И, конечно, хочется, чтобы вы словами рассказали, что такое вот эта память сейчас. Почему она важна для нас, для людей, которые прошли 20 век полного забвения вообще всего. И вот сейчас вот так, по таким крупицам мы пытаемся воскресить память наших предков, святых, праведников, каких-то прекрасных людей, которые служили во славу Святой Церкви, понимаете? И нельзя забывать эти имена. Наверное, кто помнит свое прошлое, тот не потеряет и будущего своего.
Ну, наверное, да. Я вот за себя-то сложно мне сказать, но у меня потребность какая-то внутренняя.
Это чувствуется, да.
Внутренние потребности. Я пытался... Это все, что я скажу о себе. Я не знаю, что больше сказать. А вот я пытался понять, как Ефрем Никифорович, что его двигало. Вот. Я, знаете, к какой мысли пришел, что, наверное, Ефрем Никифорович, ну, конечно, он, будучи глубоко верующим человеком, он спасал своих детей.
Вот этими добрыми делами.
Добрыми делами. И хотел с ними воссоединиться там. Наверное, вот я на сегодняшний день вот такой ответ нахожу. Потому что для него это было самое главное.
Спасибо большое, Алексей Павлович. Наверное, это утешение и для современных матерей, которые теряют своих детей, что все-таки в добрых делах можно найти какое-то утешение.
Это утешение.
От Господа.
Это надежда на будущую встречу.
На будущую встречу.
Конечно.
И удивительно, что 200 лет прошло, а ведь на Дни памяти вот эти мероприятия, которые вы называли, их было 3 в этом году – собираются люди, приезжают, вспоминают, рассказывают, молятся о нем. 200 лет прошло, и да. Это ведь там не Александр Сергеевич Пушкин, который, да, знают все, а вот действительно вы начали как-то воссоздавать вот эти отрывки памяти его, и нашлись люди, которые вместе с вами это делают.
Ну, вы знаете, я вот за полгода до этих мероприятий объездил всех знакомых, которым Ефрем Никифорович помогал Становить храмы, монастыри, познакомился с настоятелями, игуменями. Вот. В принципе-то мы даже еще до этого были знакомы. Но вот за полгода я их пригласил всех. Сказал, что вот 200 лет у нас намечается, да. Давайте мы соберемся, мы приедем. И вы знаете, никто не отказался, ни один.
Вот как-то откликается его память в сердце, да?
Ну да, я думаю, что тут Без помощи самого Ефрема Никифоровича
не обошлось.
Потому что многие говорили, что вот... И главное, что, вы знаете, каждый храм, каждый монастырь знал про него, про Ефрема Никифоровича, свою историю, но не более. А когда все вместе собрались, они все и познакомились. Они сейчас и общаются, они сейчас приезжают друг к другу, они сейчас дарят друг другу иконы. Там подворье подарило икону монастырю, там еще что-то. Началось общение.
Взаимодействие.
Они какое-то. Сейчас увидели полную картину, полную картину деяний Ефрема Никифоровича. Потому что они знали только про свое какое-то, вот, про свой собор, про свой монастырь. Они не знали, что у Ефрема Никифоровича еще есть там другой монастырь, где он благотворил. И сейчас они все встретились, все познакомились. У нас сейчас прям как сообщество какое-то получилось, появилось. Да, так вот получилось.
Тоже объединил он их посмертно.
Да, да. Вот он благодаря Ефрему Никифоровичу, Они все познакомились. Так они все и говорят.
Да. Удивительная история, Алексей Павлович. Спасибо вам огромное. Друзья, читайте про Ефрема Никифоровича Сивохина. Действительно, вдохновляющий пример для всех нас.
Про добрую память можно добавить?
Да, Виталий Васильевич, вижу, что вы хотите что-то добавить.
Пожалуйста, хотел вам рассказать тоже про добрую память. Тоже, но она немножко косвенно связана с Ефремом Никифоровичем. Ну, он связан был с Хаджи Георгием, а продолжал дело Хаджи Георгия от старца. Это был интересный очень старец Порфирий, вот Порфирий Гвоздев, который из Петергофа, который я вам рассказывал. Очень интересно. Это мне уже рассказали на Афоне отец Ермолай, заведующий архивом Русского Патримониального монастыря. Очень интересно. Он потом включил книгу. Вот этот отец Порфирий Гвоздев, значит, из Петергофа, который стал настоятелем Благовещенской кельи, теперь эта келья – это подворье Хиландарского монастыря на Афоне. И вот интересная история. Произошла в 2006 году, знаете, где? В Перми. Значит, там в одном квартале произошел пожар. Сгорели все дома вокруг, и впереди, и сзади, и только не сгорел один дом. Пришли и... Разгадка оказалась, там висела одна фотография, карточка. Эта карточка как раз была вот этого отца Порфирия Гвоздева. На ней было написано: «На добрую память Кузину Смолину. Где моя карточка будет, ни воров и пожаров не будет. Просим быть милостивым к бедным. Афон, 1910 год». Вот такая интересная история произошла, видите, с одной из афонских святынь. Я хочу сказать, добрая память живет даже, видите, в изображениях, не только в памяти, вот даже. Вот такая интересная история, вот сказал мне отец Ермолай, ну и потом включил эту книгу, как раз посвященную Порфирию Гвоздеву, вот как раз.
Которым... Да, это очень интересно.
Давайте я еще тогда еще два слова
Алексей
добавлю.
Павлович.
Виталий Васильевич, спасибо большое за информацию. Кстати, для меня тоже кое-что новое. Вы мне тут сейчас рассказали, я первый раз этого услышал. Я хочу сказать, что у Ефрема Никифоровича была мечта построить храм своему покровителю Ефрему Сирину на Афоне, потом на Новом Афоне. И все-таки его мечта сбылась.
Да.
Первый раз он строит храм Ефрему Сирину и мученице Неониле, это своей супруги, да, в Белогостицком монастыре, и второй храм Ефрему Сирину и мученице Неониле строит в Казанском женском монастыре, то есть два храма все-таки он на свою жизнь построил.
Прекрасно, прекрасно, спасибо вам огромное. Узнавайте, дорогие друзья, о таких прекрасных людях, о благотворителях наших еще в императорское время, но плод их добрых дел до сих пор мы помним, мы о нем разговариваем, мы его почитаем, молимся о Ефреме Никифоровиче. Теперь уже спасибо огромное, Алексей Павлович, спасибо, Виталий Васильевич. Напомню, что у нас в гостях были Алексей Павлович Сивохин, директор фонда Сивохиных, потомок Ефрема Никифоровича Сивохина, потомственного почетного гражданина и кавалера Санкт-Петербурга, купца первой гильдии, члена-учредителя Императорского православного палестинского общества, статского советника, известного благотворителя, и Виталий Васильевич Костыгов, сотрудник Института русского Афона. Меня зовут Кира Лаврентьева, мы прощаемся с вами до следующей недели. Всего вам доброго и до свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».